Верность мужа. Вы знаете, я подписался на одну христианскую рассылку очень известной миссии. И в ней было такое свидетельство человека, который написал эту рассылку. «Помню свою первую влюбленность, и я хотел бы с ней встретиться на небесах». Это пишет служитель церкви. С одной стороны, мы хотим, чтобы все люди спаслись, да, и достигли познания истины. Но когда человек пишет: «Я помню свою первую влюбленность», понимаете, что за этим может стоять? Я только делаю предположение, не делаю утверждение, но этого нужно опасаться. Иисус предупреждал, если с определенным желанием смотришь, если в мыслях, да, уже называется это грехом. В Песни песней тоже написано, как мужчина должен смотреть на свою жену и как это должно в корне отличаться, когда он смотрит на других женщин. Что лилия между тернами, терн – это колючее растение, волчь – репейник. Вот его жена, все остальные сестры – это сорняки. Понимаете? Все остальные женщины, точнее. Мы должны понимать, когда Писание говорит «любите всех», я не имею права любить другую женщину так, как я люблю свою жену. То есть моя любовь к моей жене выражается в одном спектре, к сестре в Господе в другом спектре, к неверующей женщине в третьем спектре. Помните, обличая даже Павел Тимофею пишет о молодых как сестер, помните, старец как матерей. И есть очень, когда говорят, а я люблю, и, а что за этим стоит? Какие мысли человек допускает? Я слышал, что вот написано: «Бойся, кто стоит, береги, чтобы не упасть». В одном братстве, в одной церкви диакон остался ночевать у старицы, которая была старше его на 20 лет. И он упал. Казалось бы, как может это случиться? Но есть такое выражение: грех твой найдет тебя. И человек, видно, был заражен вот этим стремлением иметь такие отношения. Поэтому очень важно разговаривать с противоположным полом. Мне нравится. Я давно еще слышал, Франц Гергадович, он на одной конференции приводил, когда, говорит, я беседую с сестрой, я всегда ложу между нами, кладу между нами Библию. Я взял для себя такое, как бы, правило, если я должен подвести какую-то сестру, и она одна, я предлагаю сесть на заднее сиденье. Второе, если я могу взять с собой кого-то из сыновей, потому что рядом с домом молитвы живу, я заезжаю домой и беру какого-то сына с собой. Третий момент, я при этой женщине звоню своей жене, я говорю: вот сейчас я еду, мне надо подвести вот здесь сестру, скоро я приеду. То есть я делаю несколько шагов, чтобы дьявол меня не искушал. Кто стоит, берегись, чтобы не упасть. Верность в отношениях. Сегодня мы связаны вот этими разными WhatsApp-ами, вайберами, телеграм. И есть такой очень хороший стих, и мне так кажется, что он подходит ко всем сферам жизни. И в отношениях с детьми, и с начальниками, особенно с мужем и женой. В почтительности друг друга предупреждайте. Очень важно предупреждать друг друга о своих планах, о своих намерениях, о своих встречах. Был такой случай. Одна сестра с братом, они прожили где-то 10 лет, у них двое детей. И вот она идет по улице и встречает своего одноклассника. Ну, 10 лет не виделись, и знаете, по-дружески обнялись. В это время проезжал другой брат, который знал ее и его. И что он делает? Он нарушает Слово Божье. Он берет телефон и звонит: я сейчас видел твою жену. И она посреди дороги обнималась с каким-то мужчиной. Представляете, да, ревность, ярость мужа. Она приходит домой, он ей закатывает скандал. Я прихожу к ним домой. И вся проблема была лишь в том, что после этого она должна была позвонить. Представляешь, я встретилась с одноклассником, получился такой момент, да. То есть вот эти моменты предвидеть, не давать вот этого повода. К сожалению, они развелись. В почтительности друг друга предупреждайте. Другая иллюстрация. Представьте, братья, вы идете домой. Ну, обычно мужчина, когда идет домой, о чем он думает? Поесть и лечь на диван. Это почти все мужчины так думают. Он заходит домой, жена говорит, он так прилег на диван, она ему говорит: а что ты лег? Мы, говорит, к маме идем. К маме? А я, говорит, не собирался. Ну, ты не собирался, я собиралась. И конфликт, понимаете, очень сильный конфликт, что служителям пришлось вникать. А лишь маленький момент, позвони мужу, скажи, слушай, я хочу сегодня к маме нашей пойти. Как, какие у тебя планы? У тебя есть время, у тебя есть силы. Если ты готов, тогда я позвоню. В почтительности друг друга предупреждайте. 1 Петра 3:7, также и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами. Благоразумно, там значение слова с пониманием. С пониманием. Вот если вы не понимаете свою жену, один, вы говорите, я целый день на работе. Вот у кого трое детей, поднимите руки. Спасибо, опустите. Один день останьтесь дома с тремя детьми. И вы будете очень хорошо понимать свою жену. Одну ночь проведите с больным ребенком, и вы очень будете хорошо понимать свою жену. С пониманием. И как часто мы понимаем своих жен? Знаете, если не пытаться понять, а чтобы понять, нужно понять, как устроена женщина, как она мыслит, какие у нее могут быть планы, вообще образ мышления, потому что мужчины обычно думают, а женщины чувствуют. Вот Писание говорит, что цена ей выше жемчугов. Мне пришла такая мысль, вот если взять кристалл или алмаз, да, и вот многогранный, и вот если вы выставите его на свет, и начнете вот, и он то зеленым, то красным, вот представьте на этом месте вашу жену. Вот если вы будете, как здесь написано, как к жемчугу, да, жемчуг, конечно, округлый, но если как к алмазу, как, то с разных сторон будет разная красота открываться, разная ценность, разные качества, и невозможно будет налюбоваться. И поэтому очень надо часто рассматривать свою жену. Знаете, в каждой женщине, как и в каждом мужчине, есть достоинства, есть недостатки, есть красивые моменты, есть не очень красивые. И очень важно вот найти вот эту красоту и духовную, и физическую, и научиться этим любоваться. Ценить это, как драгоценный жемчужина. Нужно думать, о чем она переживает. Нужно задаваться вопросом, что ей приносит радость. Нужно научиться видеть в ней драгоценность, которую дал Бог. Вторая фраза, которая в этом тексте, оказывая им честь. Вы знаете, у меня один раз был такой случай, и я потом вспомнил этот текст. Никогда не задумывался, а как же честь своей супруге оказать, да? Мы зашли в аптеку, она там что-то покупала, и вдруг ко мне женщина подходит, начинает со мной разговаривать, работник аптеки. Оказывается, это моя одноклассница. Я ее не узнал сразу, ну, 30 лет не виделись. Ну, и мы так радостно стали разговаривать, вспоминать, кого знаешь, кого не знаешь. И вдруг подходит моя супруга. Уже потом я стал думать, ведь я же мог по-другому отреагировать. Я могу сказать, подожди, немножко, здесь у меня тут важный разговор с одноклассницей. Я сказал, извините, это моя жена. Познакомься, я не помню, как ее зовут уже, одноклассницу. Это моя жена. И тогда моя супруга говорит, ничего, вы поговорите, я пока там пойду. Я оказал ей честь. Я не унизил ее перед своей одноклассницей. А ведь это иногда встречается, знаете, особенно среди служителей. Вот как брат говорил, для детей времени находят. Точно так же одна сестра подошла, поговорила, вторая, третья, а жена с детьми стоит, у меня такое тоже бывает. Ну, мы скоро домой. Ой, ладно, там как-нибудь дойди и дальше. А, нашла сестра, как, что? Ну, давай, иди уже. Это не честь. Я сейчас про себя рассказываю. Знаете, когда это я увидел со стороны, как это смотрится, да, когда не оказываешь честь своей жене. И очень важно быть осторожным. Очень часто все начинается с приятного разговора. Какая-то женщина говорит, как вы хорошо выглядите. Есть такое выражение, свято место пусто не бывает. Здесь другая сторона. Знаете, если жена не восхищается своим мужем, не благодарит ему, не говорит, какой ты у меня молодец и так далее, обязательно найдется другая. То есть у него будет такая ниша пустая, которая не заполнена. И туда тогда это семечко попадет и начнет расти. Очень важно вот не засматриваться. Я помню, один брат пожилой уже, мне интересно было, как он объяснял, когда возник вопрос, вот взгляд на другую женщину. Он говорит, я смотрю на другую женщину просто и любуюсь ей как Божьим творением. Вот, и мне трудно было его понять, как можно любоваться Божьим творением. Ну, мужчина так устроен, может быть, он очень сильный. Но Писание предупреждает, когда мы хотим вот таким образом наслаждаться, притчи 6 глава, очень важно понять, как остерегаться от негодной женщины, от льстивого языка, которая будет вас хвалить. Вот смотрите, с 22 стиха, 6 глава притчи. «Когда ты пойдешь, они будут руководить тебя», то есть заповеди. «Когда ляжешь спать, будут охранять тебя». Многие мужчины жалуются на определенные сны. «Когда пробудишься, будут беседовать с тобою, ибо заповедь есть светильник, и наставление свет, и назидательное поучение путь жизни». Посмотрите, для чего этим должно быть переполнено сердце мужчины? Чтобы остерегать тебя от негодной женщины, от льстивого языка. Как я сказал, все начинается с приятного разговора. И вот посмотрите, в 25 стихе написано: «Не пожелай красоты ее в сердце твоем, и да не увлечет она тебя ресницами». Сегодня целая индустрия ресниц, и такие, и такие, и такие. Целая индустрия ногтей, там, знаете, каких только нету. Все это для того, чтобы вот завоевать взгляд мужчины. И поэтому сердце должно быть переполнено Божьими наставлениями, назидательными поучениями. Как-то у нас была ситуация, один там брат упал в одной церкви, другой брат упал. И мы стали об этом говорить. Как себя остеречь? И я вот прочитал вот этот стих даже с 27 стиха. «Может ли кто взять себе огонь в пазуху, чтобы не пригорело платье? Может ли кто ходить по горячим угольям, чтобы не обжечь ног своих?» Тоже бывает и с тем, кто входит к жене ближнего. «Кто прикоснется к ней, не останется без вины. Не спускает вору, если он крадет, чтобы насытить душу свою, когда он голоден. Но, будучи пойман, он заплатит семеро, отдаст все имущество дома своего». Было свидетельство такое. Как вот Вячеслав говорит, и я думаю: о, сигнал поговорить с сыном. Вот я посадил, говорю: знаешь, сегодня как делают, говорю. Ты еще ничего не сделаешь, она уже напишет на тебя заявление, и ей поверят. И попадешь в тюрьму, и будешь всю жизнь на нее работать. Понимаешь, как надо осторожно сегодня? Сегодня очень много коварных женщин, коварных девушек. И надо вот, знаете, как написано, подальше держи от нее путь свой. И мы иногда думаем, это к молодым людям, это относится и к мужчинам. У нас, знаете, есть целые улицы, где стоят вот эти женщины в длинных сапогах, в высоких сапогах. «Кто же прелюбодействует женщину, и того нет ума. Побои и позор найдет он, бесчестие его не изгладится». Однажды один брат, он мне тоже рассказал о своих искушениях, мы ехали в машине, и он говорит: как с этим бороться? Я говорю: вот читай вот этот текст и переложи его на сегодняшний день. Как только тебя постигает беззаконная мысль, сразу подумай, что будет с твоим служением, что будет с твоими детьми, что будет с тобой самим, что будет с твоей вечностью. Знаете, вот как вот заразная болезнь, люди знают, вот скажут: там тиф, да? Или там холера, да? Третьей дорогой обходят. Вот точно так же нужно к этому относиться, остерегаться. И мужчины, если хотят сохранить верность, им чаще нужно читать этот текст. Алименты, судебные иски, разрушенная репутация, семья. Бытие, 39 глава. Помните Иосиф, когда его искушала жена Потифара, она просто ему прямо сказала, она его не увлекала: «Спи со мною», 7 стих. И он говорит: как же я сделаю я себе великое дело, зло, 9 стих, и согрешу пред Богом. Он понимал, что он пред Богом, в присутствии Бога. Так должны мужья любить своих жен, как свои тела. Любящий свою жену любит самого себя, ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее. Извините за такой банальный вопрос. Братья, вот когда у вас носки рвутся, вы их зашиваете? Ну, очень редко. Я знаю, что сестры из-за недостатка средств, они покупают лак для того, чтобы зашивать свои носки, в кавычках. Но написано: если ты любишь свою жену как самого себя, себе купил новые носки, а ей купи ее принадлежности. Идешь по городу, захотелось пирожок горячий. Купил, значит, купи второй и принеси жене домой. Мороженое захотел, значит, захотел поспать, значит, она тоже хочет спать. Это относиться к жене, как к своей плоти. Еще один момент, который очень важен. Малахия 2 глава, с 13 по 15 стих. Здесь написано, что Господь был свидетелем с 14 стиха. Потому что написано, что там жены с рыданием и воплем обливают жертвенник слезами, да? Господь был свидетелем между тобой и женою, когда ты поступил вероломно. Вероломно – это предательство. Это измена. Может быть, до страшного не дошло, как сегодня иногда говорят. Все было, кроме соприкосновения или проникновения, как говорят. Все было, да? Вот, но когда Господь был свидетелем, и вот здесь интересное такое предупреждение – берегите дух ваш. Вот есть в Писании предупреждение – пораженный дух, помните? Кто может его исцелить? Есть унылый дух, помните? Написано, сушит кости. Это отдельная тема о состоянии духа человека. И вот когда человек вероломно поступает против своего супруга, он ставит себя под удар свой дух, не только тело, свой дух, который очень трудно привести в порядок, потому что это духовная субстанция. Еще один момент – это посвящение семьи. Сегодня тоже брат говорил о христоцентричности семьи. Одна из таких семей – это Лазарь, Марфа и Мария. Помните, Иисус был всегда желанным гостем в их доме. Этот стих, который вот у нас в братстве девиз этого года – верный человек, богат благословениями. И Бог действительно приготовил благословение тем, кто верен Ему. Вот для детей – помните, мы сегодня читали, и будет благо, и будешь долголетие на земле, если человек верен в отношениях, заботе о своих родителях. Для родителей. Помните, Исаия говорит, вот я и дети мои, которых дал мне Бог. Для мужей написано, что ты не останешься без прибытка. Для жен от мужа звучит похвала и от Господа. Для семьи благословение, Второзаконие, 28 глава, с 1 по 6 стих. Это вообще обращение к израильскому народу. Но мы знаем, что благословение, оно имеет условие. Благословение имеет условие. И мы знаем, что если человек нарушает Слово Божие и в Новом Завете, то благословений можно не ожидать. И здесь вот перечисляется. Благословен ты в городе, благословен на поле, образно говоря. Бог тебя охраняет, Бог благословляет твой урожай. Благословен плод чрева твоего, благословены житницы твои, благословен ты при входе твоем, при выходе. И уже в Новом Завете Иуды, послание, 1 глава, 24-25 стих, написано, могущему соблюсти вас от падения. Могущему соблюсти вас от падения. Человек не может сам себя, это только сила Божия, это только его охрана, это только осознание своей зависимости от Бога. Я помню, тоже Франц Гергазович рассказывал пример, он имел душепопечительскую беседу с одной сестрой, которая, знаете, по телефону она согрешала. И она говорит, как же ты могла? Вот она говорит, ну мне стыдно и так далее. Не знаю, как получилось. Он ей говорит, а если бы я рядом с тобой стоял? Он говорит, да вы что, скажешь, скажешь, да вы что? А он ей говорит, а если бы Господь рядом стоял? Знаете, очень важно понимать вот это присутствие Бога в своей жизни. И не просто, ведь Иисус сказал, сея с вами во все дни до скончания века. И если мы будем ходить его путями, думать о внезапности смерти и пришествия, вот чтобы никто не оказался опоздавшим, очень важно понимать, что своими действиями мы можем соблазнить кого-то из нашей семьи и потерять благословение. Вот в нашей церкви много лет назад был такой случай. Отец приехал на обед на грузовике. Он пообедал. Вот, когда неосторожные действия, знаете, он сел в этот грузовик и стал, он посмотрел налево, посмотрел направо, но не посмотрел под машину. И он переехал своего 3-летнего ребенка насмерть. Это такое горе было в этой семье. Кто-то, если с советского времени знает Чимкентскую церковь, уже нет живых, ни этого брата, ни его супруги. Знаете, мы можем терять бдительность, И надо посмотреть налево, посмотреть направо. Знаете, я когда выезжаю со двора задним ходом, мне каждый раз вспоминается этот случай. И я туда посмотрю, туда. Я говорю, а где Виджин? А где Вениамин? Там сзади случайно не стоят, да? И вот за тело мы переживаем, но как важно переживать за душу ребенка, да? Чтобы не переехать его душу. Потому что есть другой здесь принцип, можно... знаете, поставить какие-то принципы в своей семье, а потом их нарушать. Это тоже соблазн для детей, которых брат говорил. Еще перед молитвой я хотел несколько моментов вспомнить, как мы читали уже. «Так же и вы, мужья, обращайтесь, то есть живите вместе, благоразумно, со знанием и пониманием, со своими женами, дабы не было вам препятствия в молитвах». Мы можем вести большую молитвенную жизнь. Я помню, у нас была молитвенная группа, и мы однажды подняли эту тему, и один брат сказал: «А мы с женой вместе никогда не молимся». Один брат говорит: «Очень важно вместе молиться мужу и жене, потому что, ну, при молитве очень сложно лицемерить. Очень сложно лицемерить, если он искренний, он будет просить прощения, он будет говорить о своих переживаниях, да, и как будто ты пред Богом стоишь, когда рядом с тобой твоя жена, когда рядом с тобой твой муж, который видит твою жизнь. Это очень важно — молиться вместе. Как я вначале сказал, понимать свою супругу. Вот я тоже, знаете, много времени прожил, и я до конца так как-то все налегке и не понимал свою супругу, пока в нашей жизни некоторые обстоятельства не случились. У нас не было детей, я уже как-то расслабился. Тут вот мы ожидали четвертого, и как сегодня брат тоже говорил кто-то, что жену в роддом поехал, а сам на рыбалку. Я на рыбалку не поехал, я поехал дальше по служению. И время от времени звоню: «Ну как там?» Он говорит: «Еще не родила, еще не родила». И потом, когда уже прошло 5 часов, 6 часов, я понял, что что-то не так. И она родила через 7 часов. А у нас мальчик сегодня, ему 14,5 лет, он инвалид с детства. И я думаю, что одна из причин, Бог нам подарил это, мы благодарим Его за это, но одна из причин, Бог хотел меня чему-то научить. Ты понимаешь свою жену, ты рядом с ней стоял. Знаете, когда через 1.5 или 2 года должен был родиться следующий ребенок, я уже стоял под окном. Перед этим я пошел с врачами, поговорил. Я говорю: «Как вы будете это делать? А у нас вот такое горе нас посетило», и так далее. Через 45 минут родила, все нормально. Я сделал определенные выводы. И я не остановился на этом, знаете, братья. У нас в стране появились партнерские роды. Знаете, что это такое? Двух последних детей, которые у нас родились, можно сказать, вот написано: Авраам родил Исаака. Вы знаете, патриархи, они стояли всегда рядом со своими женами, когда они рожали. И если вы хотите понимать свою жену, если в вашей стране это возможно, идите с ней на роды. Вот что она там чувствует, когда вы, знаете, сзади стоите, вот ее, вы стоите сзади, держите ее под плечи, вы чувствуете ее боль, вы чувствуете ее дыхание, вы чувствуете, извините, ее пот, и все, его, на ваших глазах рождается жизнь. Тогда вы совсем по-другому начинаете относиться к своей жене, к своему ребенку, когда на ваших глазах отрезают пуповину, когда заматывают. И знаете, когда Бог нам подарил второго мальчика-инвалида, то последнего я узнал, что ребенку нужно давать кислород. И я там был с ней в операционной. И я настоял на том, чтобы его положили в кислородную камеру. То есть я не останавливаюсь на том, чтобы понимать свою жену, чтобы разделять вот эти с ней трудности. Сегодня я смотрю, многие жены-христианки, они в больницу сами с ребенком ходят, в этом автобусе, с этой коляской тащат ее по базарам. Она и снабженец, и сантехник, и все вместе, да. И, ну, конечно, русская женщина, помните, и коня на скаку остановит, и в горящую избу войдет. Но это не про жен христианок. Когда мужа не будет, может, и нужно. Поэтому Марка 2.1, здесь написано: «Через несколько дней опять пришел он», то есть Иисус, Капернаум, «и слышно стало, что он в доме». Очень важно, чтобы Иисуса, Его Слово было слышно в наших домах. Он с нами до скончания века. Может, вы неправильно что-то делали, как и я. Я когда-то вспомнил, что был обижен на отца. Он уже в вечности был, знаете. А у меня мысль приходит: как он меня обидел. Может, у вас разные кошельки и пароли банковских карт. Может, вы в интернете уже имеете общение с другим человеком больше, чем со своей женой или мужем. Может, вы забыли своих родителей. Может, вы соблазняете своих детей. У нас есть возможность помолиться. Знаете, в некоторых церквах, и у нас в церкви, братья сидят с одной стороны, сестры с другой. У вас точно так же, да? Сегодня семейная конференция. Многие сели со своей женой рядом и со своим мужем. Когда вы последний раз открывали дверь в машине своей жене? Когда вы последний раз подавали руку? Когда вы последний раз, дорогие сестры, своему мужу говорили: «Я рада видеть тебя, дорогой. Я благодарю Бога, что ты есть в моей жизни». Я предлагаю сейчас, чтобы мы помолились, подойти, если кто есть здесь, супруги. Знаете, это не стыдно обнять свою жену. Мы здесь все семейные почти. Или взять хотя бы друг друга за руки, посмотреть друг другу в глаза. Я заметил, что иногда мужья и жены боятся друг другу в глаза посмотреть. Полюбоваться в эту глубину этих глаз, да? Ведь глаза – это личность, это зеркало души. Помолиться вместе, может попросить прощения, может поблагодарить Бога за то, что есть. Просто поговорить, сказать: «Да, вот сегодня Господь со мной говорил. Я хочу лучше тебя понимать, а я хочу лучше тебя любить, а я хочу больше быть тебе послушной, как Господу. Пусть Бог благословит». И знаете, есть еще такой момент. Может быть, ваш супруг или ваша супруга уже в вечности. Может, у вас распалась семья. Может быть, знаете, вот эта боль, она несется вот с вами годами. Помолитесь Господу, скажите: «Господи, я сожалею, что так получилось в моей жизни. Я не могу уже ничего исправить. Прости меня, что я когда-то не был внимателен, когда-то я не отнесся с пониманием к своей жене». По-моему, тот же вот брат Смирнов Алексей Васильевич, да, вот у него, если я не ошибаюсь, у него это вторая жена. Первая у него умерла. И он, знаете, когда собирал братьев, он говорит: «Знаете, я понимаю, что там есть и моя вина. Я, говорит, летал по всему Советскому Союзу, а моя жена дома одна с детьми». Иногда Бог нам дает остановку, да, чтобы какие-то активности может подвинуть, а обратить внимание, потому что когда мы будем отвечать за своих детей прежде всего, не за чужих. Мы будем отвечать за своего мужа, за свою жену, не за чужих. И поэтому должен быть здравый баланс между служением и служением в своей семье. Пусть Бог благословит, и чтобы эта конференция и для меня лично, и одна пара, знаете, вот они уже много лет вот постоянно друг друга обвиняют, вот они никак не могут остановиться. Мы переглядывались с женой и сравнивали, а так ли это у нас, или мы только об этом говорим, да? Как я сегодня в перерыве братьям сказал, в притчах 31 глава написано: «Встаешь, муж, и хвалит ее». Я однажды проповедовал в одной церкви, а молодой брат говорит: «А вы когда последний раз это делали?» И я растерялся. Я давно не хвалил свою жену. Может, сегодня похвалите, дорогая. Слава Богу, не сказать, что ты опять пересолила. Сказать: «Как вкусно ты готовишь, да?» Пусть Бог благословит нас. Давайте помолимся. Аминь.
Слушай и назидайся.